говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем мирный план по урегулированию конфликта на востоке Украины, который предложил Петр Порошенко и который вроде бы не соблюдается. Это перемирие вроде бы не соблюдается, но тем не менее наметились какие-то обнадеживающие симптомы. Например, только что в Донецке начались трехсторонние переговоры между представителями ЛНР, ДНР, Киевом и ОБСЕ. Мы сейчас об этом поговорим, представляя вам наших гостей. С нами Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте. Ведущий сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. И с нами на связи из Северодонецка, это город Луганской области, Алексей Светиков, правозащитник. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, дорогие слушатели и зрители, у вас есть замечательная возможность задавать вопросы нашим гостям и высказывать свои мнения по ходу нашего разговора по телефону 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Вот к Алексею, конечно, будут вопросы, потому что он на месте, он видит, как это происходит, следит за ситуацией. Но мы начнем с последних новостей о переговорах. Пожалуйста, Георгий, оцените состав участников и чего можно ждать от этих переговоров.
Вы знаете, состав участников оценить очень просто. Он предельно односторонен, на мой взгляд. Ну, посудите сами. Медведчук, Царев.
От Киева. Вот давайте...
Медведчук,
слушатели не знают пока
Медведчук,
еще,
Царев... Угу. Шуфрич представляют центральную украинскую власть. Ну и плюс еще примкнувший к ним Кучма.
Леонид.
Да, бывший президент. У меня на самом деле очень большие сомнения, что какие бы ни были эти договоренности, если они будут выработаны, что эти договоренности примет украинское общественное мнение и, прежде всего, город Киев. Потому что я не очень понимаю, как обанкротившиеся политики, не пользующиеся реальным влиянием на Украине, могут представлять нынешнее правительство. Немного я, конечно, удивлен. Но, собственно, если цель благая, если эта цель будет достигнута, то честь и хвала тем, кто подобрал именно такой переговорный состав со стороны президента Порошенко, значит, они угадали, а мы все ошиблись. Так бывает.
Но Киев все-таки напутствовал их. Это же не сами они себя выбрали, а санкции Киева, санкции верховной власти, тот же Порошенко сказал,
ну,
да, такой состав.
Разумеется, здесь вопроса никакого нету. Я думаю, что президенту Порошенко, опять же, виднее просто, чем всем нам. Мы здесь в роли пикейных жилетов выступаем, обсуждаем, да? Мне кажется, этот состав странным. Больше того, мне, например, никак я не могу понять, каким образом Донецкую Народную Республику представляет не гражданин Украины. Господин Бородай.
Вы еще не сказали, кто, да?
Бородай, да,
Александр,
господин Бородай. В общем, ну, что, известный обозреватель, известный, мое оценочное суждение, профашистской газеты, выходящей в Москве. Он гражданин России, насколько я понимаю, не гражданин Украины. И вот у меня в этой связи сразу вопрос. Если все высокие стороны, за исключением господина Бородая и компании, если Россия... ОБСЕ, Евросоюз, США, все признают вас Донецкую область и Луганскую область частью Украины, то может ли часть Украины на переговорах представлять не гражданин Украины? Я о таком никогда не слышал.
Для
может
начала,
быть, где-то в Африке.
Для начала это. Во-вторых, а Зурабов принимает ли посол Российской Федерации участие в этих переговорах?
Вот. Об этом... Вот уж чего не знаю, того не знаю.
Сообщение... Его фамилия как-то называлась?
Его фамилия перечислена через запятую.
Что принимает?
Ну, будем считать, что он там присутствует. Да?
Как наблюдатель?
Не знаю, я не
и
знаю.
И также представители ОБСЕ также вот присутствуют,
да,
при этих переговорах.
Илья Ильин, очень такая взвешенная дама. Я думаю, что она обедни там не испортит. А уж в этом составе, в общем,
портить
по-моему...
Портить нечего.
Да.
Главное, что вот что мне не очень понятно, значит, мы знаем только одну фамилию со стороны ДНР и ЛНР. Про ЛНР ничего не говорится.
Луганского вообще ничего.
Вообще непонятно, кто, только перечислено. Вот, собственно, все, с чем мы располагаем, уважаемые слушатели и зрители, это сообщение Интерфакса, на которое мы ориентируемся. Вот все, что перечислено, это перечислено в этом сообщении. Бородай назван единственным. Правильно ли я понимаю, что это уже фактическое признание власти в Донецкой области за вот этими представителями ДНР, потому что, как известно, в Донецке есть губернатор, назначенный Киевом, есть Тарута, но в переговорах он не участвует.
Ну, конечно, было бы не менее смешно, если бы стороной в переговорах с центральной властью Украины выступал назначенный этой же властью губернатор.
Тогда это были бы уже не переговоры, а собрание.
Но, так или иначе, все это, конечно, выглядит фарсом. И означает ли это фактическое признание правосубъектности вот этой Донецкой Народной Республики, в кавычках, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что все-таки нет. Потому что, собственно, позиция этого руководства давным-давно известна. Мы независимое государство, даем украинским войскам дедлайн, до которого они должны выйти с территории Донецкой Народной Республики. Вот, собственно, и все. Если ориентироваться на это, то, ну да, наверное, злые языки будут говорить о том, что фактически прогнулись и признали. Вот. А добрые языки будут говорить, что лучше так, чем никак. Другой вопрос у меня вот чисто, извините за язвительность, может быть, президент Порошенко гарантировал безопасность участникам переговоров. Кому именно? И в какой мере это распространяется, собственно говоря, на там, того же самого Бородая? Да? Или он гарантировал безопасность Медведчуку и Цареву?
Да, ну и также, конечно, интересно, что Царев выступает от имени центральной киевской власти, которая его признавать, для которой он является персоной в розыске. Он же в розыске, как я понимаю, состоит.
Ну вот, вот он и укрылся в Донецке.
Да.
И был рядом. Да.
То есть я просто,
вы
понимаете,
мне
кажется, что он даже, может быть, участвует в переговорах на стороне Донецкой Народной Республики, а не на стороне киевской вот этой власти. Я об этом хочу сказать, что представляет он какую сторону Царю во всей этой истории, в этом раскладе, все-таки точнее, если киевскую или донецкую.
Бог ее знает, а может быть, он по очереди.
Туда-сюда,
да.
Челнок такой.
Да.
Хорошо, давайте послушаем, как видит это Алексей Светиков. Алексей, что вам известно об этих переговорах? Не знаете ли вы, может быть, вы оттуда вам виднее, кто от Луганской Народной Республики участвует? Или от официального Луганска, если он еще существует? Его, по-моему, нет, ваш губернатор на севере. Скажите нам, пожалуйста, что вы видите об этих переговорах оттуда?
Ну, официально, формально и юридически губернатор Луганской области, глава обладминистрации существует, исполняет обязанности Ирина Берегина. Основные сейчас подразделения обладминистрации находятся в городе Сватово. То есть юридически обладминистрация существует. Существует глава Луганской Народной Республики Болотов. Возможно, его в какой-то степени представляет Царев. Царев, действительно, он вояжирует между Луганском и Донецком, его принимают и в Луганске, и в Донецке. Ну, вообще-то, надо понимать, что сегодня ни один из переговорщиков с Донецкой и Луганской республики не будет выражать мнение всех людей, которые имеют здесь какое-то влияние, потому что, ну, на самом деле, скажем, в Луганске Болотова не совсем признают часть полевых командиров, которые контролируют западную часть Луганской области. И даже если бы в переговорах принимал участие Болотов, то не факт, что результаты признали бы, скажем, Мозговой или Козицын, признали бы те договоренности, которые достиг бы голода. Но тем не менее, то, что люди говорят, это важно, это хорошо, надо услышать, что они говорят, то есть будет формироваться какой-то пакет мнений, который может послужить основой будущих переговоров более, ну, как бы сказать, легитимных, что ли, когда будут реальные представители центральной власти киевской, когда будут делегированные, нормально делегированные представители от Донецка и от Луганска.
Ну, я спрошу, задам вам, Алексей, тот же вопрос, что Георгий уже задавал. Вот вы считаете, то, что участвует представитель ДНР и не участвует представитель официального Донецка, означает ли это фактическое признание Киевом вот этих властей самопровозглашенных?
Я думаю, что для официального Киева то, что сейчас происходит в Донецке, это такой факультативный опрос, это проба пера, попытка забросить такой шар пробный и посмотреть, как можно вести будет переговоры в будущем.
Понятно. Если вернуться немножко, отступить на два шага назад, на два шага, и посмотреть, что было до этого по части внедрения мирного плана Петра Порошенко, то что окажется? Окажется, что с самого начала представители ДНР не признавали, они говорили, не очень понятно, кому обращен этот мирный план. Мы с ним априори не согласны. Мы вам не верим, мы этих шагов ваших не понимаем, не признаем. Вот в чем действительно смысл мирного плана, который выдвигает одна сторона, а вторая не принимает и не хочет даже его рассматривать?
Вы знаете, на самом деле, я начну издалека. У нас был когда-то план Путина, который никто не видел, он был дан нам в ощущениях. В этом смысле план Порошенко все-таки изложен на бумаге. На мой взгляд, слишком коротко, чтобы понять, о чем идет речь. Но очевидная совершенно вещь в том, что этот план исходил из стартовой позиции о том, что существует одна Украина, единое государство, и в рамках этого единого государства, единство Украины не является предметом обсуждения, в рамках этого государства вырабатывается формула, которая позволила бы снизить напряженность в восточных регионах, которая бы позволила вернуть эти регионы в состав Украины. Вот. И в этом смысле я боюсь, что план этот был изначально обречен на категорическое неприятие руководством, прежде всего, Донецкой Республики, просто потому что это руководство представлено людьми, никакого отношения к Украине не имеющими. И при таком, если будет достигнута договоренность так, как ее предполагает Порошенко, этим людям в Донецке и вообще на Украине места нет. Куда им идти, собственно говоря? Народный губернатор Губарев, так называемый, как я понимаю, он член запрещенной в России нацистской партии. Баркашовец, да? Так что вряд ли в России ему будут рады. Ну, как его парень-то этот из МММ? Ну, я забыл его даже фамилию.
Который здесь сейчас?
Да, да, да.
Ну,
напомните фамилию этого парня. Да, ну, так или иначе, птенец гнезда Мавроди. Да? Денис Пушилин.
Это Пушилин.
А вот, значит,
который в Москве.
Ну да, разумеется. Бородай, обозреватель из известной в Москве газеты. Кто еще? Кто представляет в правительстве Донецкой Народной Республики
Украину?
Да даже, ну, в общем, коренных жителей Донбасса. Конечно, да, ну и военный у них начальник тоже, в общем, к Донбассу, как я понимаю, отношения не имеет, и к Украине тоже. Короче говоря, если переговоры идут о том, каким образом договориться, значит, о возвращении восточных областей Украины, Донецкой и Луганской, в поле украинской юрисдикции, реальное, не на словах, а реальное, и то, конечно, в этих переговорах и на этих переговорах место для всех перечисленных персонажей, на мой взгляд, с точки зрения просто права, ну, нету.
Угу.
И для, да, для них это очень серьезно. Коль скоро они...
Поэтому они будут держаться за эту
коль
идею.
Скоро, до, коль скоро они контролируют вооруженные силы и в состоянии в любой момент предпринять какие-то действия по срыву переговорного процесса, по срыву одностороннего прекращения огня, то, разумеется, я думаю, что ничего особенно уж так обнадеживающего ждать не приходится. Они не пацифисты, они авантюристы, на мой взгляд.
Я спрашиваю сейчас Алексея Светикова, об этом же мы смотрели видео, прекрасно его опять показывали по всем российским федеральным каналам, подробно, в большом объеме, как выступает народный губернатор Павел Губарев на площади, центральной площади Донецка 22 июня с огромной речью, ни шагу назад, ни пяди родной земли, только ДНР, никаких не может быть разговоров там о том, что унитарная Украина, а только исключительно отдельная вот эта вот Донецкая Народная Республика и признание этой республики со стороны Киева, и очень был агрессивный такой достаточно эта речь, ничего я не почувствовала миролюбивого, все, что вы, собственно говоря, сказали. Как вы, Алексей, это видите, есть ли хоть какой-то шанс договориться вот именно с этими людьми, которые, в общем, пуповиной связаны-то с Россией и как минимум, хотят как минимум быть отдельными, как минимум, а как максимум туда?
Я бы не стал их связывать с Россией. В общем, я думаю, что такие...
Ну, они скорее связаны с Россией,
нет,
чем с Киевом.
Нет, они связаны с Россией происхождением.
Конечно,
такие персонажи, слишком много даже
для России. Я пуповину не напрасно упомянула. Ну,
да.
Я именно упомянула в родственном отношении, что скорее они связаны с Россией, чем с Киевом. И скажите, пожалуйста, Алексей, видите ли вы здесь перспективу для какого-то разрешения с учетом их вот этой позиции?
Я думаю, что ключевой момент в этом вопросе следующий. Вот позиция, скажем, Бородулина и Стрелкова в Донецкой области по отношению к выборам весьма-весьма расходятся. Аналогичная ситуация в Луганской области. Здесь и там нет легальной власти, которая бы избиралась и которая могла бы сказать, что вот мы избранная народом власть. Это полевые командиры, которые более или менее успешные, и они завоевали вот свое положение благодаря поддержке людей с автоматами. Их позиции очень сильно различаются, и поэтому то, что, еще раз повторяюсь, то, что, скажем, договорится Бородулин там с якобы представителями Киева, на самом деле эти люди никак не представляют официальный Киев на самом деле, с тем же тоже Медведчук, это не будет никак определять будущие отношения. Это, по сути дела, какие-то штрихи, какие-то наброски к тем вопросам, которые могут решаться в будущих переговорах, которые каким-то образом будут более определены с точки зрения участников. Сегодня идет просто разговор. Это не переговор, это разговор. Это предварительный разговор.
Вы имеете в виду Бородая, когда говорите Бородулин, или еще какой-то персонаж?
Да, Бородая.
Бородая, просто оговорились. Я поняла, потому что мы немножко удивились. Да. Давайте послушаем звонок от Алексея из Карачаева-Черкесии. Здравствуйте, Алексей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я радиослушатель с 40-летним стажем. Я
Алексей, здравствуйте.
Радио Свобода. Слушал «Голос Америки», BBC, «Немецкую волну». Вот. И вот сейчас, но этих радиостанций не стал, я слушаю «Киевское радио» и вот «Радио Свобода». Ну, «Киевское радио» рыве да стогне Днепр широкий, такая у них заставка. Вы слышали, наверное, такое, да?
Нет, честно сказать, нет. Вот. Мы не слышим здесь, не слышим «Киевского радио» здесь.
Я скажу, что вот я слушаю, меня «Радио Свобода» убедило, что Россия... Ну, очень еще поплатится за все. За то, что она не ввела войска, ну, регулярные на Украину. И не защитила антифашистов. Надо фашистов убить и бандеровцев убить. И тогда все наладится, и будет мир, и будет процветание. Вот. А вот этот международный пахан, ну, Америка, вот она всех стравливает. И я вот сейчас волнуюсь, будут и Россию бомбить, как Ливию, как...
Нет, Алексей, не волнуйтесь. Ну вот я, конечно... Спасибо вам, Алексей, за звонок. Георгий, успокойте Алексея. Вот не должны Россию все-таки разбомбить.
Не будут, я вам обещаю.
Не будет. Алексей знает... Да, Георгий знает, он дипломат. Ну, Алексей, да, и мне очень интересно было узнать все, что вы услышали на нашем радио и какие вы выводы из этого сделали. Но, тем не менее, да, вы нас перевели к разговору о поддержке России, вот о поддержке или не поддержке России, вот людей, которые воюют сейчас на стороне ДНР. Я хочу спросить, Георгий, это очень важный вопрос. Это какой-то уже становится вопрос вечным, но он каждый день все острее и острее. На официальном уровне говорится, нет, Россия не поддерживает. Какие-то мы даже видим знаки того, что не поддерживает. Вот я увидела такой знак, что на митинге, посвященном поддержке ДНР, он был абсолютно организован без участия Кремля. Там не было официальных лиц, там был один Жириновский, но... При этом мы включаем...
Жириновский, конечно, официальное лицо.
Но... Ну, может быть, да, вы правы. Да. Ну, вот он был один. Тем не менее, их могло быть больше, а он был один. Но, тем не менее, мы включаем федеральные каналы и видим группы совершенно конкретных, достаточно высокого уровня политиков, руководителей партии, которые... Вот я вчера смотрела кусочек, включаю эфир Соловьева Владимира, где все они стоят, и представитель Совета Федерации говорит, надо продолжать оказывать воюющим на Востоке практическую помощь. Продолжать оказывать практическую помощь. То есть он, во-первых, объявляет на всю Россию, что помощь оказывается, он требует ее продолжать, и каждый из них по очереди, выступая, говорит, продолжать поддерживать. Сергей Миронов, лидер одной из достаточно крупных партий...
Можно не про Миронова?
Про Миронова не буду. Я только скажу, что говорит исключительно ДНР и ЛНР, их нужно отдельно рассматривать, отдельно поддерживать. Как все это между собой соотносить?
Ну, это как у Чехова, никак. Да? В принципе, по-моему, это давно уже секрет Полишинеля. Россия ведет против Украины пропагандистскую войну. Причем, на мой взгляд, ведет ее крайне топорно, примитивно и сугубо непрофессионально. Но результат налицо. Вот видите, наш слушатель из Карачаева-Черкесии,
да, проникся.
Во все это твердо верит. А также, я думаю, никто особо и не скрывает, что, в общем, ну, танки, которые приходят туда, на восток Украины, это танки не в магазине купленные. Вот. Что меня, кстати, не удивляет, с советских времен безумное количество накопленных впрок танков, уже в значительной мере устаревших моделей, разбросано по территории страны, вот эти танковые парки. Помните, танки в лесу тогда нашли? А вот, по-моему, никто даже толком не пытался считать их. Ну, нашли, выделили какие-то танки, завели и поехали. Но, в принципе, да, конечно, участие не только российских добровольцев, которых пропускают через границу беспрепятственно, но участие поставки большого количества военного снаряжения налицо. Коль скоро все это происходит в приграничных с Россией районах Украины, логично, наверное, предположить, что все-таки все это добро, оно появляется, не материализуется на границе, а откуда-то везется, и кто-то это все пропускает по дорогам, кто-то предоставляет зеленый коридор. А, в общем, все это, разумеется, есть, и отрицать, да, по-моему, никто и не отрицает.
Как же не отрицает? Практическую помощь военную, конечно же, отрицает и Лавров, и Путин. На всех уровнях они отрицают, что они помогают этой стране. Но при этом вот официальные представители той же России официально нам заявляют, что мы помогаем. Я вот этого понять не могу. Зачем же на себя же, собственно, возводить вот такую, в кавычках, напраслину, которую они пытаются отрицать на международном уровне. Вот,
ну,
это зачем?
Как говорится, не пойман, не вор, поэтому докажите. Докажите.
Так они объявляют нам это по телевизору, вот эти вот Совет Федерации, Миронова, Жириновский, объявляют, мы помогаем, и будем помогать, и надо помогать, и скорее добровольцев собирать туда отправлять.
Вы все-таки назвали Миронова, я не могу без смеха говорить, его партия ведь уже, она, партия Миронова, между прочим, официально признала обе народные республики.
Я в курсе.
Да, и в этом смысле идет далеко впереди российского правительства. Ну, что здесь можно сделать? Вопрос в другом. На нашем телевидении случайные люди не появляются.
Да. И случайных вещей не говорят.
Случайные вещи говорят, но случайные люди не появляются, а случайные вещи говорят в рамках общих установок.
Угу.
Вот Жириновского можно, Миронова теперь уже тоже можно. В общем, никаких последствий это иметь, конечно же, не может и не будет. Но тенденция интересная. Существует явный разрыв между пропагандистской войной и холодной войной на земле. Одно с другим не плохо соотносится. Да, это, в общем, странный элемент. Я с таким раньше, честно говоря, никогда не сталкивался. Ну, все когда-то бывает впервые.
Конечно, это очень странно. Вот именно то, что обычно заявления партии и правительства официально им аплодируют, их поддерживают и их ретранслируют вот в таких, на других ступенечках, таких, как вот эти студии. Здесь с точностью да наоборот. Партии и правительства, высшие чиновники, а это президент, министр иностранных дел, говорят одно – а чуть-чуть слой пониже говорит совершенно другое, абсолютно другое, противоречащее тому, что говорят вот эти двое-трое, вот эта верхушечка. Вот почему так, для меня это,
вы
конечно,
знаете, я обратил загадка. Внимание на то, что сразу после оглашения плана Порошенко было опубликовано на сайте президента заявление, какой-то текст, не подписанный, неизвестно откуда, но на сайте президента, в котором давалась негативная оценка плана. А потом об этом говорил уже сам президент, у нас, по-моему, его пресс-секретарь, министр иностранных дел. Из того первоначального заявления осталось чуть меньше трети, наверное. Но остался главный тезис, что нельзя предъявлять ультиматум повстанцам. Ну вот, здесь вопрос у меня на логику, что называется. Если на будапештских переговорах, в которых Россия участвовала, был подписан документ, предполагающий разоружение незаконных вооруженных формирований, коль скоро все признают, что Донецкая и Луганская область – это часть Украины, не означает ли это, что ополчение Донецкое есть незаконное формирование? И единственный возможный вариант – это его разоружение. Ну вот, меня немножко удивляет позиция, согласно которой вы не предъявляете этим незаконным вооруженным формированиям ультиматум. Вы с ними договоритесь, да? А вот странно, хотя я припоминаю, что в плане Порошенко одним из пунктов где-то среди текста идет речь о совместном каком-то патрулировании. У меня сразу вопрос, кто с кем будет совместно патрулировать что? Будет ли это совместное патрулирование украинских правительственных сил и донецких ополченцев? И я себе это с трудом представляю, думаю, что и вы не представляете.
Ну да, есть днем друг друга постреляли, а ночью патрулируем. Это просто,
вот,
конечно.
Но в целом вот наш коллега Алексей, он сказал очень мудрую вещь. Действительно, лучше говорить в любом составе,
да,
чем
да.
Воевать. Проблема только в том, что, насколько я понимаю, говорят, говорить-то говорят, но где-то рядом за стеной грохочет что-то железное, как в анекдоте.
Да, грохочет железное. Вот когда Владимир Путин вчера буквально его как-то перехватил канал НТВ, насколько я понимаю, в какой-то там неформальный, где-то, может быть, он возлагал цветы. Вот я не очень поняла, он на улице находился, дал короткое интервью по поводу мирного плана и говорит, вот по нашим военным, вот как-то у нас есть независимое некое военное наблюдение, украинская сторона не соблюдает условия перемирия, и она стреляет. Вот у них есть такие источники, что... Поэтому мы посмотрим, как все это соблюдается. Алексей, пожалуйста, скажите, как вы это видите, роль и участие, что за игру ведет Россия во всем этом с вашей точки зрения?
С точки зрения, Россия ведет агрессию против Украины, в частности, на территории Донецкой и Луганской области. Эта агрессия включает три составных. Это массированная работа средств массовой информации, в том числе государственных России, против Украины. И вот ваш слушатель с России, обратите внимание, он назвал фашистами, он назвал жителей, вернее, сторонников Луганской Народной Республики антифашистами, а значит, вся остальная Украина является фашистами.
Да.
А у нас договариваются уже больше, что фашистами же являются и Европа, и США, и все являются фашистами, и единственные антифашисты в мире остались – это Россия, которая, надо понимать, скоро будет со всеми воевать. Вот такая пропагандистская массированная атака на Луганскую, Донецкую область проводится. Не зря здесь отключили украинские каналы, включили российские каналы, те люди, которые с автоматами заняли Луганск и Донецк. Вторая составляющая – это материальное обеспечение. Я полностью согласен с коллегой. И третье, чрезвычайно важное, это интервенция со стороны так называемых интернационалистов российских. Если посмотреть на Луганскую область, то, скажем, наш Луганский Болотов, глава Луганской Народной Республики, на самом деле контролирует только со своими сподвижниками, контролирует только город Луганск, всю вот шахтерскую часть Луганской области, начиная от антрацита и заканчивая Северодонецком, всю эту дугу с максимальным количеством населения контролирует на самом деле части, которыми командует российский гражданин атаман Козицын, и огромное количество казаков с ним пришло. То есть тут непосредственно наиболее боеспособная люди – это не граждане Украины, это граждане России. Они, именно они здесь ведут войну с подразделениями украинской армии. Это нельзя назвать иначе, чем прямая агрессия. Тем не менее, переговоры, конечно же, будут нужны. Я думаю, что переговоры все-таки начнутся скорее после, ближе к... Реальные переговоры начнутся к концу месяца. Почему 27-е? Ну, я открою, может быть, секрет Полишинеля. 27-го Украина должна подписать ассоциацию с Евросоюзом. Вот эта вот дата, 27-е, и очень важна она психологически для прекращения огня односторонней украинской армии, потому что готовится вот это вот важное для Украины событие подписание договора об ассоциации с Евросоюзом. После этого, я думаю, все-таки возобновятся боевые действия, и одновременно, скорее всего, начнутся какие-то переговоры более реальные, более представительские, которые, ну, мы будем надеяться, приведут к миру в наших областях.
Спасибо, спасибо. Давайте дадим слово слушателям. Виктор из Москвы. Нет, Виктор, я вам дам слово, потому что вы из Москвы. Давайте Сергей из Тульской области, он немножко дальше. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вы знаете, Елена, вот когда я узнаю такую новость, например, что Миронов со своей партией признали независимость Луганской и Донецкой республик, это мне напоминает известного персонажа барона Мюнхгаузена, который признал независимость Соединенных Штатов и объявил войну Англии. И на следующий же день, конечно, Англия испугалась, вот, и тоже признала Соединенные Штаты. Вот. Ну, наверное, весь мир тоже, это самое, узнав об этом, испугается и признает, я думаю, в течение недели.
Нет, вы знаете, это, когда я это услышала, это его заявление, это было пару дней назад, я как раз тоже пошутила по этому поводу, что теперь ДНР и ЛНР должны признать справедливую Россию Сергея Миронова в ответ.
В,
качестве государства.
В качестве, да, конечно, справедливой России. Продолжайте, Сергей, пожалуйста. У нас что-то со звуком, сегодня какая-то идет задержка. Сергей, мы вас слушаем. Коллеги, откройте, пожалуйста, звук. Да? Тогда хорошо. Надо же, прервала человека. Но это вместе со звуком. Я не виновата здесь. У нас просто прервался звук. Давайте послушаем Виктора из Москвы. Виктор, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, вот вас хорошо слышно. Пока Сергей может еще раз дозвониться.
Угу. Вот у меня вопрос такой. Вот один из основных, два основных тезиса, так сказать, обоснованием Путиным захвата Крыма. Это первый, но что это наступает фашизм, и мы спасаем своих, так сказать, славянских братьев вот от фашизма. А второй тезис такой, что, вообще говоря, наступает НАТО. И если не мы, то в Севастополе уже будут стоять, так сказать, натовские корабли и натовский флот. Вот что касается вот этого довода, вам не кажется, что тут, наверное, может быть, в каком-то смысле рыться в пушку, может быть, у НАТО, в том плане, что движение на восток его было. И что вы можете сказать вот насчет этого аргумента Путина? Спасибо.
Пожалуйста, Георгий.
Ну, я могу просто вспомнить, что когда в 68-м году советские войска и войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию, главный тезис состоял в том, что если бы опоздали на день-два, в Чехословакии были бы войска НАТО. Когда советские войска входили в Афганистан в 1979 году, в общем, входили, подозревая президента, тогдашнего президента Афганистана Амина, в том, что он агент ЦРУ. И в подтексте было, если мы сейчас этого не сделаем, войдут войска НАТО, войдут США. А вот, если не ошибаюсь, когда в 1978 году Вьетнам вводил войска в Камбоджу, тоже, в общем, поговаривали, что если сейчас не введем, о НАТО речи нету в Камбодже, но об американцах говорили. Так что, в общем, это то, что называется стандартный темник, ну, стандартный набор аргументов. Я не очень в это верю, потому что нигде и никогда это не было доказано на практике. Вот. И, кстати, я не очень представляю, как могли в Севастополе оказаться войска НАТО. Откуда они там взялись бы? Может быть, перешли через российско-украинскую границу, разве что?
Да, через оголенные участки, незащищенные. Я хочу спросить у Алексея Светикова. Вот, Алексей, опишите, пожалуйста, обстановку в своем Северодонецке. Это Луганская область, я всем объясню. Что у вас за органы власти? Вот как выглядит ваша милиция? Вот органы правопорядка? Что, кто, в конце концов, вам, я не знаю, как странно спрашивать, выплачивать зарплату? Вот как действуют вот эти финансовые механизмы по выплате людям пенсии и так далее. Кто все это контролирует, регулирует, и есть ли у этих правящих органов связи с Киевом, потому что это же, в конце концов, банковская эта система все еще общая. Как это все выглядит у вас, ваш быт и правопорядок в вашем городке?
Ну, это и в Севдонецке, и в других городах Луганской области, которые находятся на территории, контролируемой Луганской Народной Республики. Это не вся территория Луганской области, потому что север Луганской области контролируется войсками, и там находится, я говорил, облгосадминистрация Луганская, и они управляют этими процессами. Южная часть, которая южнее Северского Донца, промышленная, контролируется в военном плане отрядами, ну, формально, отрядами Луганской Народной Республики. Ну, до последнего дня они, в общем-то, не входили в хозяйственные вопросы, и вся жизнь, скажем, города Севдонецка и других городов управлялась органами местного самоуправления, исполкомом Севдонецкого горсовета и соответствующими структурами облгосадминистрации. То есть они работали, они управляли всей хозяйственной жизнью в Севдонецке, там продолжается ремонт сетей тепловых, подготовка к зиме. То есть вся работа идет нормально, и пока что в нее никто не вмешивался. Правда, сегодня поступила информация, что вроде как бы автоматчики решили захватить госказначейство в Луганской областной. Если это случится, то действительно тогда прекратятся выплаты всем нашим бюджетникам, они не смогут получать зарплату. Ну, слава богу, что пенсию за этот месяц всю, скажем, в Северодонецке уже выплатили. То есть, по крайней мере, на пенсии это не отразится на этот месяц. Сложнее ситуация с силовыми структурами. Луганская Народная Республика пытается подмять под себя силовые структуры. Они это не очень хотят. На днях запретили деятельность службы безопасности Украины. Болотов запретил на территории Луганской области. Что очень странно, потому что, ну, благодаря, по сути, СБУ, по нашей оценке, и стал возможен вообще-то этот создание этой Луганской Народной Республики. Несколько дней назад в Северодонецке захватили прокурора, с ним провели беседу, и он уехал из города. То есть прокурора в городе Северодонецке нет уже несколько дней. А сегодня, ну, мы их называем сепаратистами. Сепаратисты – это не оскорбительное. Это люди, которые хотят отрывать часть своей территории от страны. Отрывать часть своей территории. Вот сегодня они захватили отделение милиции городское, то есть вот на сегодняшний день город остался без милиции. И что будет завтра, я пока себе не представляю, потому что все равно существуют какие-то преступные посягательства, кто-то должен выезжать, есть какие-то оперативные службы, которые проводят расследование, в конце концов есть телефон вызова милиции, которого сегодня нет, потому что здание просто закрыто, здание милиции просто закрыто. Это такая ситуация в Северодонецке, такая ситуация сегодня в соседнем рубежном. Ну, будем смотреть, как она будет развиваться там завтра, послезавтра, ну, потому что это уже становится просто опасным.
А это уже, извините, Алексей, не результат перемирия? Вот остановились, больше огня нет, и они это восприняли как вот давай захватывать спокойно, заходить, брать милицию, это же совпало, получается?
Ну, да, я думаю, что да. Действительно, ну, для них эта команда, что достигнуть захватить как можно больше до 27 июня. И, в общем-то, и, скажем, в облуправлении милиции, с которым я сегодня контактировал, они тоже считают, что вот захваты милиции стали возможны из-за того, что было объявлено вот это перемирие. Ну, с точки зрения военной, оно, конечно, Украине невыгодно, перемирие, безусловно, с точки зрения политической, наверное, оно было необходимо.
Вот это да.
Вы знаете, я бы добавил все-таки, что вопрос в том, способны ли украинские правительственные войска полностью закрыть границу с Россией, пресечь поступление подкреплений к боевикам.
Да,
к боевикам. Если они этого сделать не способны, то, конечно, тогда само это прекращение огня представляет собой с военной точки зрения, да и с политической тоже, на мой взгляд, сомнительную ценность. А вот если граница будет перекрыта, к примеру, если так помечтать, будет пресечен поток всего этого добра и живой силы самой России, то договоренности будут достигнуты очень быстро. И я полагаю, что не сомневаюсь в том, что партнерам центральной власти будут отнюдь не нынешние руководители, ни Донецкой, ни Луганской народных республик этих. Они никого не представляют, и на этом точка. А вот их время рано или поздно пройдет. Ну, а так, забавно, конечно, я вот подумал, что если бы не реальные жертвы, если бы не страшные разрушения, не горе и страдания, а вот просто фабула всего этого, просто чистая свадьба в Малиновке.
Да, да.
Пан атаман имеет золотой запас, значит, атаман. Вот они и захватили, допустим, захватят казначейство, чтобы иметь свой золотой запас.
Сергей из поселка Тугалецкий Бор, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел спросить об индикаторах, о некоторых. Ну, ясно, что такое крупное событие, следы оставляет однозначно. Это оттоки капитала, которые же из банка состоялись, подъем валюты. Ну, тут спросим Алексашенко, вы слушайте, не меня. Это уже состоявшиеся. Есть некие текущие процессы, психоз у населения, после которого может ломка наступить или который подстегивать. Есть очень малозаметные вещи, некие телодвижения внутри власти, которые трудно разглядеть. А вот на какие индикаторы вы советовали бы посмотреть, за какими следить? За долгосрочными, отложенными последствиями. Зачем нас следить, чтобы точно понять, что это вот последствия от наших отношений не только, естественно, по Крыму, но и с Украиной в целом. Спасибо.
Не знаю, я думаю, что прежде всего стоило бы прислушаться действительно к Алексашенко. Это, наверное, один из лучших, если не лучший, наш экономический аналитик. Сегодня на сайте «Эхо Москвы» его блог как раз на эту тему очень интересно. Там написано, это можно почитать. А что касается долгосрочной перспективы, не знаю. Думаю, что таких индикаторов в чистом виде нам вычленить нельзя. Но я бы сказал, что все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем, они так или иначе будут связаны, разумеется, с нынешним кризисом вокруг Украины. А вот в чистом виде, если говорить об индикаторах, ведь все, что мы, наши ракетно-ядерные силы комплектуются продукции украинских заводов, в первую очередь завода «Южмаш». Если этот процесс сейчас он остановлен, если он не возобновится, через какое-то время обновление ракетного парка, а также обновление вертолетного парка, который летает на запорожских моторах, прекратится. Ну, об этом мы узнаем из новостей завтрашнего дня.
Я снова адресую свой вопрос к Алексею. Алексей, мы, пользуясь вот случаем, что у нас человек просто оттуда, и вы знаете настроение. Я каждый раз, когда у нас на связи человек из Луганской области или из Донецкой, всегда спрашиваю о настроениях, потому что вы прекрасно понимаете, какую информацию мы получаем. Вот только что мы получили информацию, с одной стороны, что жители некоего поселка, уж не буду называть, чтобы не тиражировать, потому что я не знаю точно, правда это или нет, разоружили вот эти незаконные, с их точки зрения, вооруженные формирование, представляющее Луганскую Народную Республику или Донецкую Народную Республику, это сейчас уже не важно, сейчас о схеме я говорю, что вот они их разоружили, они их достали, они их разоружили. Это представляется как победа украинской вот стороны центральной власти. Тут же представители вот этих двух республик говорят, ничего подобного не было, никто нас не разоружал, население нас поддерживает. Как вы оцениваете на сегодня настроение, хотя бы вот те, которые вам известны? Это поддержка скорее вот этих людей, получивших, захвативших власть? Или люди уже предпочитают все-таки, чтобы пришла киевская власть и наладила быт и жизнь? Как вы это лично видите?
Ну, так сложилось исторически, что, скажем, южная часть территории Луганской области, население, она в значительно большей степени благоволит к России, чем к Украине. Это правда. То есть, да, сепаратисты имеют в Луганской области, по крайней мере, на юге Луганской области, значительную поддержку, и это тоже правда, и не зря, скажем, сегодня на центральном правительстве есть готовность определенно дать полную экономическую самостоятельность этой территории, так, чтобы люди могли хозяйствовать сами и не зависеть таким образом от Киева. С другой стороны, понятно, что война, особенно события в Славянске, они очень сильно пугают людей. Сейчас в Луганской области очень много беженцев из Луганска, скажем, из Донецка, много людей уезжают, просто боятся войны. будущей, даже относительно спокойно все-таки в Луганске, относительно спокойности в Донецке, а люди очень много уезжают, причем большая часть людей уезжает не в Россию, а в Украину. Это тоже существенный фактор. Эти факторы динамичны, и, в общем-то, ну, из-за того, что нарастает недовольство населения вот, угрозами войны, это один из шансов Украины на то, что удастся примириться с этими территориями. Хотя, да, исторически большинство населения Юга Луганской области больше склонно поддерживать Россию, чем Украину.
Но то, что нам показывают, вот ужасы, ужасные последствия бомбежек, погибшие и так далее, нам показывают, что население Луганской области винит в этом исключительно вот украинскую сторону. То есть вот вина того, что происходит на украинской стороне, эти смерти, эти бомбежки, эти беженцы, вот так, по крайней мере, нам показывают оценку тех людей, с которыми вы живете.
Ну, это один из элементов той войны, которую ведет Россия против Украины, пропагандистской войны. Очень легко, то есть мнение ведь людей на самом деле разное, просто выбираются те мнения, которые выгодны для ведения информационной войны против Украины, и они высвечиваются на телеэкранах России. На самом деле, люди, очень многие понимают, что, конечно же, скажем, если бы не было российских боевиков в Славянске, возглавляемых Стрелковым, то и не было бы обстрелов Славянска. Ну, такой пример короткий у нас, скажем, вчера погиб мужчина недалеко от Северодонецка. Вот он погиб, конечно, за снаряд украинского. Но случилось, что пришли боевики Мозгового, Алексея Мозгового, они открыли огонь по блокпосту. С блокпоста ответили им выстрелами. Недалеко находился мужчина пожилой на огороде.
С блокпоста украинского, да?
Да, с блокпоста украинского. Ну, был огонь. Огонь начали вести сепаратисты по блокпосту украинской армии. Оттуда ответили выстрелом с танка, снаряд взорвался недалеко там от этого мужчины, и он погиб от осколочного ранения. Да, снаряд был украинский, но огонь велся в ответ на... то есть солдаты же должны тоже защищаться, они же не могут просто умирать от того, что в них стреляют боевики. Они действительно отвечают, и вот погиб мирный житель. Можно легко теперь найти человека, который во всем будет винить украинскую армию.
Конечно.
И показать это по телевизору, по российскому, раскачать на всю Россию, что вот какие фашисты украинской армии, они уничтожают мирное население. На самом деле ничего подобного.
Спасибо. Кирилл из Москвы, задавайте вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня поражает вот ваша, конечно, и вот эта вот пропаганда американская.
Американская. Ну, глупости какие. Ну, какая? Вот вы скажите, Кирилл, ну что за чушь вы несете? Какая Америка? Вы видите здесь американца хотя бы одного перед собой?
А что вы так боитесь-то?
Я не боюсь. Я вам дам сказать. Вы мне объясните, пожалуйста, что такое американская пропаганда? Вы видите перед собой хотя бы одного гражданина Америки сейчас? Чушь какая. Прекратите. Задавайте вопрос по делу. Так.
Задаю вопрос.
Давайте.
Вот что вы скажите, когда вот эти сепаратисты европейские самопровозглашенного президента Порошенко, который ездит, обнимает детей и тут же их убивает, так Гитлер, кстати, делал, приезжал в концлагеря, дарил шоколадки, вот так же сейчас делает Порошенко. Вот вы мне скажите, когда закончится вот это вот отсутствие демократии и произвол, который сейчас поддерживается НАТО, Евросоюзом, президентом Франции, Германии, и вашим президентом убийцей.
А конкретнее, вы не можете, вот конкретно. Это, понимаете, вот вы сейчас... Нет, все, послушайте, мы с вами вот не будем дальше общаться. Потому что это совершенно бессмысленный набор лозунгов. Абсолютно, вот это называется бессмысленный пропагандистский набор лозунгов. Вы приведите в пример там пункты мирного плана, вы скажите, что вы с ними не согласны, что это там совершенно конкретно вы считаете, что они невыполнимы. Но вот это вот нести, вот это вот пропаганда, американская, какие-то кровавые убийцы. Это же все, что мы уже слышим и так без вас по телевизору. Вот человек пропитывается и несет в следующий эфир. Что, Георгий, вы скажете на это?
Скажу, боитесь вы правды, американская радиостанция. Но человек, видите, проникнут этими идеями, он искренне верит в то, что он говорит. Я, когда я слышу пропагандистов наших по телевизору, я ни минуты не сомневаюсь, что они все прекрасно понимают, что делают, зачем делают, знают цену тому, что они делают. А вот Виктор, звонивший, он в это верит.
Да.
Он в это верит, и
это
действительно.
Кирилл, да?
Кирилл, ну, я думаю, что да, извините, Виктор. Кирилл, он действительно в это верит. И таких людей очень много. К сожалению, мы видим, что пропагандистские технологии, которые применяет наше продвинутое пропагандистское руководство, они оказываются эффективными. Они оказываются эффективными, можно только, в общем, пожалеть, что альтернативных точек зрения давным-давно уже нету нигде.
Нет, в российской,
вот. И конечно, это серьезная, это серьезная проблема. Я думаю, что, в общем, может быть, даже на перспективу и более серьезная, чем даже конфликт вокруг Украины.
Да.
Потому что технология может быть применена где угодно.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах радио.